Чернильница была пуста. Безымянный огляделся. Раз есть пенал, значит, должно быть что-то еще, что-то еще. Нашел. На алтаре лежала книга. Огромный фолиант в кожаном переплете с застежками из тусклого металла, похожего на серебро. Рядом стоял яшмовый флакон с притертой пробкой. Безымянный подошел к алтарю, взял флакон, с трудом выдернул пробку, получив в ответ короткий визг. Внутри в полой гробнице плескались чернила. И это было правильно. Перелить часть их в чернильницу оказалось делом совсем простым. Безымянный даже почти не испачкался, только полухалата залил. Но халат его не интересовал. Его интересовала книга. Первая страница была девственно чистой, как вторая и третья. Безымянный макнул калам в чернильницу, подумал и опустил калам на алтарь. Зачем? И так красиво. Он подпер рукой подбородок и задумался о белых страницах и черных чернилах. Думать о них было неприятно, а не думать плохо. Наверное, это и есть грех. Наверное, за него положено запирать в одиночестве, чтобы человек мог спокойно поразмыслить о важном наедине с каламом и тишиной. А потом надо будет съесть лепешки. «Нравится?» — спросили из-за спины. Безымянно кивнул. «Ну-ну», — сказали из-за спины, но уже гораздо ближе. «Ты каллиграф?» «Нет», — с уверенностью сказал Безымянный. Потом ему захотелось узнать, что такое каллиграф, но он постеснялся спросить. «И я нет». Чужое дыхание жарко коснулось волос на затылке. «Но у меня есть вино и немного зелени. А у тебя?» «Пить вино — это грех», — наставительным тоном сообщил Безымянный, сам удивляясь собственным словам, ибо сказано, вино превращает человека в похотливого пса, в грязную свинью. «Тем, кого превращает, конечно, запретно», — покладисто согласилось чужое дыхание. «А тем, кого не прекращает, дозволено». Довод показался Безымянному разумным. Он обернулся и увидел рядом с собой худого человека, вид которого показался Безымянному знакомым. Горбатый нос, в запавших глазницах плещет немая усмешка, лоб изборожден морщинами. Человек улыбнулся и почесал себе переносицу. Безымянный улыбнулся в ответ и тоже почесал себе, но иначе, проводя пальцами от складки меж бровями по всей седловине носа до самых крыльев. Утолять зуд было приятно, почти как утолять любопытство. А думать о том, что сбрей Безымянный бороду, и они с человеком из-за спины станут изрядно похожи, думать об этом не хотелось, но его. «У меня есть лепешки», — сказал Безымянный, осторожно вытирая калам тряпицей, найденной за пазухой, и пряча его обратно в пенал. «Кажется. Я сейчас посмотрю». В узелке, кроме лепешек, обнаружились катышки овечьего сыра и еще какой-то сыр. Скользкий, он плакал солеными слезами, скорбя о собственной участи. Последней явилась плеть вяленого мяса, сплошь покрытая коростой перца. Человек из-за спины тем временем рылся в углу, где раньше стоял идол. Извлек кувшин, оплетенный сеткой из сухих лоз, встряхнул его, насладившись бульканьем, и полез за зеленью. «Тебя как зовут?» — спросил человек из-за спины, нюхая пучок рейхана.
«Меня?»
«Тебя. Неловко, понимаешь, собутыльники и без имен». Последняя реплика подсказала ответ.
«Меня зовут Безымянный», — сказал Безымянный.
«А меня ожидающий», — ничуть не удивившись, сказал человек из-за спины. «Слушай, а рейхан совсем свежий, ишь, пахнет. К нему бы баранинки с перчиком, с черемшой!» И кинул в рот фиолетовый листок.
«Вот», — Безымянный махнул вяленой плетью, — «вот баранинка». И мысль о баранинке, которую можно съесть под вино, которое одним запретно, а другим дозволено, показалась Безымянному приятнее всего на свете.
«Еще по одной!»
«Наливай».
«А песню?» «Чей черед, ожидающий? Я тебя спрашиваю, чей черед? Гость, значит, через раз поет, а хозяин через два?» «Ты, гость, ври, да не завирайся. Хозяин черед знает, я тебе пел над горой кипарисы? Пел или как?»
«Пел».
«Перепел. Давай еще разок хором. Мир лишь луч от лика друга. Мир лишь луч...» «Не хочу хором. Ты пой, как уславливались».
«Нет, ты меня не торопи. Раз ожидающий, значит, жди и не выкобенивайся, понял?»
«Понял. Жду и не выкобениваюсь».
«А теперь скажи, обиделся?»
«Ну, ты лучше перстенек свой поверни камнем внутрь. Кому охота в темноте сидеть? Ишь, святосос!»
«Ты не юли, ты отвечай. Обиделся? Отвечаю, да. Убил бы, только некогда.
Правильно.
Если б ты не обиделся, я б тебе в жизни петь не стал, ни словечко. Бродим по миру тенями бесплотными, бродим по крови, которую пролили. Жизнь моя, жизнь, богохульная проповедь, ныне молчу.
Молчу. Ныне.
Слушай, ожидающий, скажи мне лучше, кого больше, живых или мертвых? Ну скажи, кого?
Ты украл чужой вопрос, безымянный.
Знаю.
А откуда я знаю?
Не знаю. Это спросил Искандер Двурогий у ногих мудрецов из страны Синдху.
Смешно.
Мудрецы с голой задницей, чтобы мудрость лучше отсвечивала.
И что ответили мудрецы Искандеру?
Живых больше, ответили задницы. Мертвых не существует. Представляешь, ожидающий, мертвых не существует. Совсем. Ты мне веришь?
Верю.
А с задницам?
И с задницам верю, особенно голым.
Где мой пенал?
Где мой пенал, я тебя спрашиваю.
Мне просто необходимо это записать в твоей книге. Мертвых не существует, заглавными буквами.
Где мой... А, вот он.
Где книга?
Перед тобой.
А я пишу.
Я раб.
Я пишу.
Вот.
Мертвых не существует. И еще. Пусть враги стенают, ибо от Багдада до Магриба петь душе обуттай, ибо перепоясанной мечом. И еще. Где ты, жизнь, Абут-Таиба? Где вы, месяцы и годы, тишина? И на коленях дни последние стоят. И еще.
Безымянно отшатнулся. Опьянение талой водой оплыло с него. Иступленные сквозняки продули сознание насквозь. Сейчас он мог только стоять и смотреть, как на белизне книжной страницы, испечренной его записями, появляется новый текст. Алиф, лям, штрихи, точки, завитки. Аль-Муттанаби, сам себе пророк, выдающий себя за пророка. Абут-Таиб Ахмед ибн Аль-Хусейн, 915-965 годы по христианскому летоисчислению, 302-354 годы лунной хиджры. Потомок южноарабского племени Бану-Джу, с 12 лет избрал путь профессионального странствующего поэта, добился признания, состоял при дворах эмиров Сирии, Египта и Ирака. Высшего успеха и славы достиг в Халебе при дворе эмира Сайфа ад-Даула. Убит из мести за сатирические стихи. Оказал влияние на персидскую поэзию. И еще. Ханна аль-Фахури сказал... Ему были свойственны воинственность, решимость в риске, бесстрашие, неиссякаемая энергия. Аль-Муттанаби обладал такими качествами, как стойкость, непоколебимая решительность, и никакие превратности судьбы не могли заставить его пасть духом. И еще. Человек у ночного костра невесело ухмыльнулся, поворошил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву «ВАВ», и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени. Алиф, мим, нун, син, каф. Ты гроза, гроза ночная. Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека. До бега ее оставалось не меньше 3 часов, а реальность была совсем иной. Костер, который пришлось разводить заново, ежеминутно поминая шайтана, над сырыми дровами. Когда Абут-Таиб наконец захлопнул книгу и обернулся, собутыльника, минутой ранее выяснявшего черед дружеского пения, рядом не было. Лишь в углу молчал идол из серого камня, но на идола поэт смотреть не стал, потому что идолопоклонничество — это грех.
«Не складывается жизнь!»
Поэт сложил калам с ножичком в пенал, плотно закупорил чернильницу и стал заворачивать пенал в платок.
«Нет, не складывается!»
«Какая жизнь?» — беззвучно спросили из угла. «Какая, приятель, та или эта?»
«Непрекаянный я. Перекати поле. Носит ветром и куда ни занесет, везде одно и то же».
«Ты сказал», — плясали пылинки в луче зари рассвета, и молчал алтарь с книгой в кожаном переплете. «Ты сказал. ты?» Абут-Таиб подошел к двери и стал колотить в нее кулаком. Открыли не скоро. Касыда о взятии Кабира. «Не воздам Творцу хулою за минувшие дела. Пишет кровью и золою тростниковый мой калам. Было доброе и злое, только помню павший город, где мой конь в стенном проломе спотыкался о тела. Помню, в узких переулках отдавался эхом гулким грохот медного тарана войска левого крыла. Помню, жаркой требухою, мертвым полем под сахою выворачивалась площадь, где пехота бой вела. Помню башню Алькутуна, где отбросили к мосту нас, и вода тела убитых по течению влекла. Помню гарь, несущий ветер. Помню, как клинок я вытер о тяжелый, опорчевый кем-то брошенный халат. Помню горький привкус славы. Помню вопли конной лавы, что столицу, как блудницу, дикой похотью брала. Помню, как стоял с мечом он, словно в пурпур облаченный, а со стен потоком черным на бойцов лилась смола. Но рука Абут-Таиба ввысь указывала, ибо опускаться не умела, не желала, не могла. Воля гневного эмира тверже сердцевины мира, слаще свадебного пира, выше святости была. Солнце падало за горы, мрак плащом окутал город, ночь, припав к земле губами, человечью кровь пила. В нечистотах и металле жизнь копытами топтали, а заслон кабирской стали знатно выщерблен булат. Вдосталь трупоедом пищи: «О, стервятник, ты не нищий! На сапожном глинище сохнет бурая зола, над безглавыми телами бьется плакальщицы пламя, над кабиром бьет крылами ангел мести, ангел зла, искажая гневом лица, вынуждая кровь пролиться, плач! Золотой овен столицы, мясо браного стола! Плач, Кабир, ты был скалою, вот и рухнул, как скала! Не воздам Творцу хулою за минувшие дела».